Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний день посвящается воспоминаниям того, как Иуда, апостол, один из двенадцати, один из самых приближенных людей к Господу Иисусу Христу, потому что это был особый круг избранников Божьих, скатился до того, что задумал предать Христа Спасителя его врагам. Из-за этого имя его стало нарицательным. Всегда, когда хотят про кого-то сказать, что он предатель, говорят про него Иуда. Вот таким образом этот бывший апостол дошел вот до такого нравственного падения. То есть по такой иерархии ценности не спал с необычайной высоты. Есть такой иконописный чин «дейсис», что в переводе с греческого означает «моление». В центре изображается Христос Спасителя, по правую руку Матерь Божия, по левую Иоанн Предтеча, дальше архангелы Михаил и Гавриил, а далее уже апостолы Петр и Павел. Церковь таким образом свидетельствует близость апостолов к Господу. И это, собственно, самое лучшее свидетельство, ну, высшего достижения человеческого духа. И вот с такой высоты, с такого места Иуда не спал на самый низ. Потому что, когда он это совершил, он даже не смог этим воспользоваться. То есть продал за 30 монет, так это... Для нас, людей, живущих в 21 веке, кажется, что это маленькая сумма. На самом деле, не маленькая. Потому что, если сейчас... Ведь на эти деньги можно было вполне купить прямо в пригороде Иерусалима землю. И если сейчас поехать в Иерусалим и спросить, сколько стоит эта земля, то мы узнаем эквивалент этих денег. Сумма, хоть и не огромная, но все-таки достаточно серьезная. То есть он не за копейки продал Христа, а за сумму значительную. Но совесть его замучила. И вскоре после своего предательства он пришел в храм, бросил эти деньги на пол, они рассыпались, а потом пошел и удавился. То есть вот результатом его поступка была смерть. Причем какая? Именно самоубийство. Грех самоубийства не прощается ни в этом веке, ни в будущем. Вместо того, чтобы покаяться, попросить прощения, Господь милосердный, его бы, конечно, простил. Но он, впав в отчаяние, покончил с собой. Самоубийц даже и не отпевают, потому что в этом нет никакого смысла. Многие люди, ну, желая как-то сделать добро своему родственнику, самоубийце, всеми правдами и неправдами стараются во что бы то ни стало его отпить. Есть такая замечательная русская пословица, как мертвому припарки. Можно всякие припарки делать, но от этого мертвому ни лучше, ни хуже. Только в отдельных случаях, когда человек совершил в безумии, было известно, что он психически больной человек, про таких говорят невменяемые. Что это значит? ему не вменяется это в вину. А когда человек психически полноценно это совершает, можно отпевать, можно не отпевать, это на его загробной участи никак не отражается. То он убийца оказывается на самом дне ада. Потому что тот дар драгоценной жизни, который ему дал Бог, он ему бросил назад. Самовольно распорядился тем даром, на распоряжение которым у него никаких прерогатив не было. Жизнью и смертью распоряжаться имеет право только Бог. Вот как же случилось это грехопадение? Сейчас вот в прессе стало известно, что обсуждается такой вопрос. Был найден один манускрипт древний, 4 или 3 века, названный Евангелием от Иуды. На самом деле таких Евангелий много, больше 30. Есть Евангелие от Фомы, Евангелие от Иосифа Плотника. И много. Так называемые апокрифические Евангелия. Все они написаны много позже, чем вот те 4 подлинные Евангелия. И названы так, чтобы придать авторитет этому названию. Всегда, когда человек совершает какой-то подлог, он либо ставит фальшивую подпись, либо приписывает авторство какому-то значительному человеку, для того, чтобы придать этому подлинность. Также и здесь апостол Иуда взят как название. А на самом деле вот были очень развиты гностические секты в то время, и все вот апокрифические Евангелия носят следы как раз гностиков, таких еретиков, которые придумали свой путь, якобы духовную жизнь. Поэтому церковь и отвергала эти Евангелия. И вот в том Евангелии от Иуды, как говорят, я пока еще не сподобился его прочитать, что там как бы новый взгляд на Иуду, что, дескать, он по послушанию Христа Спасителя это затеял, вот его предательство, что если бы он не предал, то Христос бы не распялся, а если бы не распялся, значит, человечество не было спасено. То есть его миссия как бы благородная. Допустим. А то зачем удавился? Это вот такой простой вопрос. Если так все, ты по послушанию действуешь, а чего ж так расстроился-то? Ты выполнил волю Христа Спасителя. Давиться-то зачем? Вот тут-то есть ответ на вопрос. Что здесь это Евангелие, конечно, оно фальшивое. Пусть этой фальшивке более 1500 лет, но это совершенно ничего абсолютно не меняет. Как был Иуда предатель, так он предателем и остался. И в той секте, которой создан этот памятник, как раз эта секта именно гностическая и антихристианская, потому что она искаженный дает образ Христа Спасителя. Как Сын Божий, который пришел, чтобы спасти душу человека, учит ближайшего ученика совершить предательство. Да еще тайком. То есть это же полное вообще извращение учения Христа, которое всегда совершенно было открыто, никаких эзотерических тайн там не существовало. И он так и на суде говорил: я при всех учил открыто и ничего тайного не говорил. В христианстве нет никаких тайн. Всякие тайны, они есть у колдунов, у масонов, у там звездочетов, там, у каббалистов и так далее. Все вот, всякие тайны, сокрытости, всякое. Там, где существует подлость и грех, там существуют тайны. Во Христе нет. Все тайны открыты, все толкования каждый может почитать, и никак, ни из чего никогда, ни как только тайна, то значит грех. Потому что в потьмах всегда совершается грех. Поэтому приписывать Христу, что он учил Иуду, таким вещам, это сознательно разрушать образ Христа. Вот. Ну, конечно, этот будет отрывочек, который найден, будет еще исследован, потому что там очень, конечно, много странного. Самое странное вот что. Существует в источниковедении в науке еще такой метод. Если памятник известен и представляет какую ценность, ну, во-первых, должны быть копии, а во-вторых, должны быть указания в других местах, ссылки. Но вот сейчас, до 2006 года, за 2000 лет, ни одной ссылки на это Евангелие нигде нет. То есть ясно, что это создано внутри этой секты, там хранилось, никак не распространялось, все это было тайно, и никаких следов. Других нету. Вдруг так, раз, вывинтилось, и вдруг оказалось. Поэтому это тоже косвенное свидетельство фальшивости замысла этих изготовителей. Но это было всегда, этому нечему удивляться. А почему вдруг по всему миру гром идет об этой находке, тоже понятно. Мир, ну, официальный, в лице всех своих государств, он принял давно антихристианскую позицию. Поэтому с точки зрения разрушения нравственности, очень как бы полезная вещь. Потому что как бы прославлять Иуду? Если предавать хорошо, тогда, ну вот как, допустим, генералы Саддама Хусейна получили деньги от американской разведки, все большие суммы, и никто не стал воевать. То есть совершили предательство своего главнокомандующего. Вот. То есть прославляется предательство. Что вот, мол, наоборот, это хорошо, даже вот ближайший ученик Христа, оказывается, он неплохой, а очень хороший. Поэтому предавать хорошо. Все равно пахнет Павликом Морозовым сразу. Потому что и коммунизм, и современный либерализм, и вообще все современные такие насаждаемые, такие политические даже веяния, они на самом деле из одного источника, имя которому Антихрист. Именно поэтому по общему договору это тут же весь мир на всех языках, от корейского до южноамериканского, это все мгновенно распространяется. Как по команде. То что, ну подумаешь, нашли там две странички, написано в какой-то секте, название которой даже не знаем. Вот становится вдруг известно, все это обсуждают, и это все такая новость подается. Ну как вот таджикскую девочку убили, весь мир об этом говорит. А сколько за это время русских девочек убили? Вообще речи нет. А сколько русских девочек, так сказать, посадили на иглу за это время? А сколько русских девочек отправили в бордели, начиная от Израиля и кончая Канадой за это время? Вот именно за это время пока обсуждают таджикскую девочку. Конечно, таджикскую девочку жалко. Конечно, эти люди, даже не люди, а животные, которые могут маленькую девочку зарезать. Но почему речь идет о таджикской девочке? Вот. Только они как бы ее выбирают, таджикскую девочку, и это обсуждают. А остальное все остается в тени. Тоже вопрос. Ответ совершенно понятен. Потому что кому-то интересно создать вполне определенное впечатление о том, что здесь происходит. А то, что там другие убивают таких же русских девочек и уничтожают, это должно остаться за кадром. Это как бы вот те, кто это все планирует, устраивает, это все их как бы не интересует. Вот путь Иуды, он, конечно, начался с малого. Когда его Господь избирал, Иуда не был вором. Это был чистый, хороший парень из города Искариот. И вот он из этого города происходил родом. И Господь бы его не избрал, если бы он был жуликом. Все началось с одной монетки. Вот первый раз украл и не покаялся. Потом второй. Потом грех стал привычным. Потом развилась страсть. А Христос ведь постоянно его, естественно, как спаситель, он не мог же его оставить на произвол судьбы. Он все время и Отцу Небесному за него молился, и его старался. Даже уже на Тайной вечере, в последний день своего пребывания с учениками, и то пытался ему намекнуть, что ему известно. Вот сделай шаг, покайся, вернись опять в лоно нашей общины. Но он упорно это не делал и дошел до предательства. Вот это нам тоже всем урок, потому что очень часто мы под разными предлогами не хотим покаяться в своем грехе, а результатом этого будет омертвение совести. Что вот очень многие люди живут на земле, считают себя вполне порядочными людьми и не видят за собой часто, какие они подлости вообще делают. Вот, и как они людей осуждают часто. Вот иногда бывает, человек один осуждает за что-то другого. А ведь ему вот сказать, ну ты ведь делаешь то же самое. Ну как ты можешь, вот его говорит, вот как он мог? Ну ты-то делаешь. И это, да еще хуже. Это просто даже удивительно. Почему человек себе прощает, родственникам своим прощает, а других осуждает? Совершенно за то же самое. Очень просто. Страсть осуждения-то она присутствует, а собственная совесть сгорела. Вот просто она ничего не чувствует. Вот как слепой, он же не различает день и ночь. Ему как бы все одно. Вот так же и здесь. Совесть может настолько омертветь, что не чувствует. И уже тогда и покаяние невозможно. Невозможно что изменить, потому что человек во что бы то ни стало считает себя правым. Уже припертый к стенке, все равно не соглашается, все равно отставит свое. Вот. Ну и, конечно, чем это чревато? Если человек теряет совесть, к сожалению, он перестает быть человеком. Он уже способен на любую подлость. Там, вот как Иуда предал Христа. Ведь мы все люди грешные. Каждый один в чем-то виноват перед другим. Бывает и ссоримся, и там что-то друг про друга сплетничаем. Но Христос. Во Христе не было ни одного греха. Иуда мог всю жизнь по крупицам перебрать вместе со Христом. И он не мог найти во Христе ни одного изъяна. Придраться не к чему. Это был совершенный человек. И даже по отношению к нему. Вот, вспоминая Тайную вечерю, Господь знал, что он идет сейчас его предавать, и тем не менее его не укорил, ничем ему в этом не помешал, никак не обозвал. Совершенно относился кротко, ласково, пытался как-то на его совесть воздействовать, как-то его к этому подвигнуть. Вот даже в такой момент, который ему реально угрожал смертью, и тем не менее он ничем не укорил Иуду. Вот какая в нем была кротость. А тот все равно. Это о чем говорит? Что вот когда совесть омертвела, подлость человека, она уже границ не знает. И вот мы постоянно встречаемся, телевидение, радио дают богатый материал. Каждый день что-нибудь такое приносит. Думаю, что зарезать человека за 200 рублей. Там, или забить там ни за что насмерть. 8 человек там бьют одного. И вот недавно там 2 милиционера издубасили там 12-летнего мальчика. А потом в милицию другой маме сказал, он их первый избил. Ну как это, ну как? Это же вся страна смеется. А ведь он это совершенно искренне говорит. Он их первый там избил, мальчик. 2 мужиков. в нарушении всех законов, там наручники он надели, били там палками, он весь в синяках, сотрясение мозга там чуть ли ему не сделали и так далее. Вот. Это что? Полная потеря уже совести. Вот возьмем слонов или носорогов, или там, ну я не знаю, кого-то, змей, тараканов. Ну будет большой таракан обижать маленького? Да нет, никогда. Рискуя жизнью своей, защищают молодняк. А здесь человек. Он бьет невинного по неизвестной причине. Это можно только гадать. Что там было, за этим стояло. Если следствие будет нормальное, то, в общем, разобраться-то можно. Но у нас, как часто, это бывает концы в воду. Вот. Ну вот просто даже это интересно. Человек утрачивает человеческие качества. И кем он становится? Вооруженный умом, вооруженный всякими орудиями, он становится опаснее любого зверя. Этого и тигра, и носорога, который только может в голодное время или когда его ранишь, тогда он действительно опасен. А этот человек опасен всегда. А тут еще у него и удостоверение есть, и форма, и право ношения оружия, и право применения. Представляете, какой зверь на самом деле лютый и опасный становится. Тут же. Поэтому называется оборотень. На вид вроде как милиционер, правопорядок, а внутри хуже всякого бандита. Поэтому очень вот те люди из преступного мира, они очень часто вот этих представителей органов правопорядка ненавидят лютой ненавистью. Почему? Потому что они, к сожалению, утратили человеческий облик. Они опасные звери, хуже всякого преступника. Поэтому, когда кто попадет в милицию, только дяденька прости. Ни в коем случае не говорите там, не имеете права, там или слово юриспруденция. Убьют. Убьют, затопчут, нас инвалидом сделают. Это совершенно точно. Потому что вот такая сама система, она приводит вот к этому вырождению. И это все постепенно. Потому что когда они еще уходили в армию, эти ребята, они, конечно, у всех грехи есть, но это были чистые, хорошие, нормальные парни. Но постепенно от простого к сложному, от менее подлого к более подлому, от правонарушения к преступлению. Это все скатывается. Это процесс, к сожалению, неизбежный. Если человек не пытается, наоборот, трудиться над совершенствованием своей души, если не раскаивается в соделке. Поэтому вот этот день, когда было задумано Иудой предательство Христа, ныне и вспоминается церковью. Не для того, чтобы его осудить несчастного, он сам себя осудил, а для того, чтобы нам увидеть и себя в этом, чтобы мы не шли этим путем, в чем нам Господь и помоги. Благословение Господне на вас, того благодатью, человеку любимому. Всегда не приснуй веку.